Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня мы продолжим рассказывать о истории Джерри, который стал миллионером, играя в лотерею в Штатах. И как он это сделал? Так вот, на самом деле проведенное в 2017 году исследование выявило аномалию в результатах выигрыша в лотерею. Эти аномалии невозможно было просто объяснить везением. Например, было выявлено 1700 человек, американцев, которые на протяжении последних 7 лет минимум 10 раз выигрывали в лотерею. И нашелся даже один 70-летний старик из штата Массачусетс, который выигрывал более 10 тысяч раз за свою жизнь, и общий его выигрыш составил более 18 миллионов долларов. Как признают сами чиновники, некоторые из этих невероятно удачных людей, вероятно, являются просто подставными лицами, за которыми стоят другие игроки, которые не хотят просто светиться. Попадаются также и случаи обмана, когда работники лотерейных организаций вступают с кем-то в говор и пытаются обмануть систему. Например, недавно директор одной из лотерейных ассоциаций был приговорен к 25 годам лишения свободы за то, что договорился со своим братом, слил ему каким-то образом результаты лотереи и подмахлевал, и они получили выигрыш в 2 миллиона долларов. Но, несомненно, есть случаи, когда такие люди, как Джерри, находят какую-то лазейку в совершенной, на первый взгляд, математической системе лотереи. Широко известен случай женщины по имени Джоан Гинтер, которую называют самой везучей женщиной на Земле. Она несколько раз выигрывала многомиллионные джекпоты в штате Техас. Это такое было 4 раза. На самом деле у нее была степень доктора наук по статистике, и, может быть, в этом заключалось ее преимущество перед остальными игроками. Точно таким же образом математик по имени Мохан Сривастан в 2003 году доказал, что он может с высокой степенью аккуратности, вероятности в 90% предсказывать выпадение определенных последовательностей цифр лотерейных билетах, на которых нужно стирать ячейки, чтобы обнаружить цифры. Это лотерея продавалась в то время в Канаде. Он сразу же поделился своим открытием с властями, с представителями лотерейной компании, и позже он объяснил журналистам, что он, конечно, бы мог воспользоваться этой формулой и начать выигрывать в лотерею, но это просто не стоило его времени, потому что ему пришлось бы купить слишком много билетов, потратить невероятное количество времени на их проверку и подсчет выигрышей, на получение призов и на заполнение налоговой декларации. А у него уже была полноценная работа, поэтому он решил, что это не стоит трудозатрат. Но Джерри, на самом деле, никогда не приходила в голову идея поделиться своим открытием с организаторами лотереи Windfall, в которую он играл. Он думал, что так и было задумано, и именно для того, чтобы повысить продажи лотерейных билетов, штат ввел такие правила, в которых он нашел лазейку и способ выигрывать. Потому что штату, на самом деле, доставалось 35 центов с каждого доллара, потраченного на билет. И, например, в 2003 году, когда Джерри начал играть в лотерею, штат продал билетов на 1,5 миллиарда долларов. И 500 миллионов из них пошло на улучшение системы образования. Поэтому в представлении Джерри купленные билеты никак не влияли на исход игры, и он играл по правилам, его шансы были такие же, как у остальных игроков, просто общее количество его шансов было больше. Так вот, в отличие от Махана Сривастана, Джерри и его жена готовы были тратить на процесс практически все свое время. Это действительно было очень тяжелое занятие, потому что лотерейные терминалы в маленьких магазинчиках могли печатать только по 10 билетов за один раз, и на каждом из них было 10 строк с номерами. Каждая строка стоила $1. Таким образом, если вы хотели поставить $100 000, то нужно было провести у автомата несколько часов, чтобы распечатать 10 тысяч билетов. Это было настоящим процессом. Выбрать числа, нажать на кнопку, подождать минимум минуту для печати билетиков и так далее заново. А Джерри и Марш познакомились со всеми владельцами магазинчиков с такими аппаратами в городе, поэтому те особо не возражали, когда они появлялись у них рано с утра и проводили целый день с этими аппаратами. Иногда, кстати, аппараты зависали или у них заканчивались чернила. Джерри и Марш складывали билетики в аккуратные стопки по $5000, перетягивали их резинкой, и после розыгрыша собирались в гостиной перед телевизором и рассортировывали их в зависимости от выигрыша. Потом они пересчитывали их еще раз, просто чтобы удостовериться, что не пропустили какой-нибудь из них. В процессе смотрели гольф или какой-нибудь исторический канал или какой-нибудь сериал. Все это выглядело довольно скучно, как вспоминает их дочь. Но на самом деле они просто тренировали свой мозг, сравнивая цифры с выигрышными. А их дочь даже пыталась как-то им помочь, но оказалось, что по скорости она очень сильно уступает своим родителям. В самом начале дети не одобряли увлечение Джерри, и их сын вспоминает, что они думали, что их родители сошли с ума. Они ничего не могли понять из его объяснений, хотя он говорил, что это математика для шестиклассника, ну а у него всегда было плохо с математикой в школе. Но Джерри и Марш получали удовольствие от процесса, и у них было много свободного времени, и в конце концов это была игра. Билеты, которые не выиграли в лотерею, они складывали в сарае, чтобы там, в случае прихода налоговой инспекции предъявить их. Им очень нравилось делиться выигрышами. Кстати, организаторы лотереи поощряли игру больших групп игроков, так называемых пулов. В конце концов, чем больше людей играло, тем больше денег получал штат. Создавались даже целые пулы офисных работников, которые принимали участие в лотерее как корпорации. Поэтому в 2003 году летом Джерри предложил своим 6 детям поучаствовать в процессе. Они собрали $18 000, ну и в первый же раз проиграли эти деньги, потому что нашелся игрок, который угадал все 6 цифр. Но Джерри настоял на том, что надо продолжать играть дальше, и, собственно, через 2 розыгрыша они были в плюсе. В июне того же года Джерри зарегистрировал компанию для игры, он назвал ее GS Investment Strategies LLC, и начал продавать акции $500 за штуку. Вначале детям, потом друзьям и коллегам в Эверте. В результате акционерами его компании стали 25 человек, включая вице-президента местного банка, 3 юристов, полицейского и даже его собственного бухгалтера по имени Стив Вудс. Корпорация существовала только на бумаге, она не вела никакой деятельности. Вся информация о ней хранилась в 3 тоненьких папочках, в которых на листках бумаги были написаны имена и фамилии учредителей, количество акций. Ну и была подведена какая-то нехитрая бухгалтерия о прибыли и уплаченных налогах. Это была классическая американская компания, которая ничего не продавала, ничего не производила, зарплату никому не платила, и единственным ее бизнесом была игра в лотерею. И надо сказать, что это был прибыльный бизнес. К весне 2005 года компания сыграла в лотерею Windfall 12 раз, с каждым разом увеличивая как ставки, так и выигрыш. Вначале они ставили $40 000, потом 80, потом 160. Марджа откладывала деньги на накопительном счете. Джерри купил новый пикап, кемпинговый трейлер. Кроме того, он начал покупать монеты как страховку от инфляции, надеясь защитить свою семью от любой будущей катастрофы. И в конце концов набил 5 сейфовых ячеек в банке монетами серебра и золота. Но в мае 2005 года лотерея штата Мичиган прекратила продавать билеты на этот вид лотереи. и заменила ее на новую, которая называлась «Лота 47». По официальной версии, продажа билетов была прекращена из-за того, что популярность сильно упала. Джерри расстроился, потому что он нашел что-то, что ему очень нравилось, и что-то, что, конечно, вносило какое-то разнообразие в его жизнь. Ну и, кроме того, приносило отличную прибыль и при этом никого не ущемляло в правах. Он не хотел останавливаться. Ему было 68 лет, и игра давала ему ощущение наполненности жизни. Его коллеги, конечно, соучастники, тоже были расстроены, особенно Марч, потому что лотерея занимала ее длинными зимними вечерами. Но через месяц Джерри получил письмо от одного из своих коллег. В нем он рассказывал, что в штате Массачусетс появилась новая лотерея под названием Cash Windfall. Она отличалась от той лотереи, в которой они играли раньше, тем, что билетик стоил в два раза дороже, $2, и нужно было угадать 6 чисел из 46 вместо 6 из 49. А джекпот переносился на более слабые комбинации, то есть происходил ролл-даун, когда он достигал $2 миллиона, а не $5 миллионов, как раньше. В остальном правила были похожи. Джерри сделал небольшие расчеты на бумаге и понял, что шансы неплохие. Но тут встал вопрос логистики, потому что билетики нужно было покупать лично, а штат Массачусетс находился в 700 милях от Эверта. Ну и кроме того, у него не было знакомых владельцев магазинчиков, где стояли эти лотерейные аппараты. И вероятность того, что кто-то из них разрешит им с женой частями простаивать, печатая билеты, была очень низка. Но он не устоял перед соблазном, он ответил на письмо, спрашивая, знает ли написавший ему коллега какого-нибудь владельца такого магазинчика, такой точки продаж. И действительно, да, тот знал одного в городке в 50 милях от западной границы. Поэтому Джерри в августе 2005 года сел в машину и, проехав 12 часов, был на месте. Но на этот раз он не догадывался, точнее, не учел одно обстоятельство. У него появились конкуренты. Семью месяцами раньше студент Массачусетского института технологий MIT по имени Джеймс Харви обходил своих друзей по общежитию, пытаясь продвинуть два личных проекта. И один из них заключался как раз в создании пула игроков в лотерею. В здании общежития жили в основном студенты компьютерного факультета и инженеры. А в подвале размещалась собственная лаборатория, и на сайте, который разработали студенты, был даже раздел, который отслеживал использование стиральных машин и туалетов в общежитии. И поэтому, в общем-то, неудивительно, что и его идея об организации пула игроков в лотерею нашла живой отклик. Харви был студентом последнего курса по математике и занимался исследованием лотерейных игр, сравнивая популярные Powerball и Mega Millions, чтобы понять, какая из них дает наилучшие шансы выигрыша. Ну и, соответственно, он проанализировал множество местных лотерей, включая Cash Windfall. И, конечно же, заметил то же самое математическое отклонение, что и Джерри. В неделю ролл-дауна билет, который до этого стоил $2, математически становился дороже. Поэтому буквально в течение нескольких дней он собрал по $20 с 50 друзей для покупки 500 лотерейных билетов на розыгрыш, который состоялся 7 февраля. Они выиграли $2000. Но интересно, что студенты MIT были не единственными, кто играл по-крупному. В тот же самый день студент факультета медицины Бостонского университета Йинг Джанг тоже обратил внимание на особенности этой лотереи. Он спорил со своими друзьями на вечеринке о вероятности выиграть лотерею и проанализировал этот вопрос, понял, что это весьма вероятно, и сформировал пул игроков. Они стали делать крупные ставки ставя за раз до 500 тысяч долларов. Джанг уволился и стал отдавать лотереи все свое время. Он покупал билеты в магазинчике рядом со своим домом и хранил проигрышные билеты на чердаке, пока потолок в его комнате не треснул. Но надо сказать, что в то же самое время студенты из MIT тоже не сидели на месте и после первой же игры сколотили довольно большую команду, в которую входили даже профессора, у которых были значительные капиталы. Джеймс нанял даже своего сокурсника в помощники, и они стали делать тоже довольно крупные ставки от 300 до 600 тысяч долларов за раз. В отличие от Джерри, который доверял выбор цифр компьютеру, то есть аппарату, который печатал билетики, студенты из MIT сами выбирали номера для того, чтобы избежать повторения. Но в то же самое время им приходилось тратить очень много времени на обведение цифр, на заполнение самих билетиков. Надо сказать, что работники компании, организаторы лотереи, постоянно отслеживали активность продаж для того, чтобы предотвратить манипуляции. И к ним практически в режиме реального времени поступала информация об объеме проданных билетов с каждой точки продаж. Любая точка, которая продавала билетов больше, чем на 5 тысяч долларов, должна была получать специальное разрешение. Именно для того, чтобы сотрудники компании имели возможность отследить необычно большие ставки. Поэтому, конечно же, они были в курсе того, что происходит что-то необычное. Однажды, например, менеджер магазинчика в Кембридже позвонил, чтобы предупредить, что студент из MIT хочет купить билетов на 28 тысяч долларов. И поинтересовался, законно ли это. Но ничего незаконного в этом не было, и как бы ему разрешили продать билетов на такую сумму. Ну и в то же самое время десятки других точек продаж внезапно стали просить разрешения на продажу билетов на необычно крупные суммы. И многие из них располагались рядом с Квинси, где как раз жил студент Джанг из Бостонского университета. Но, несмотря на все эти сигналы, работники компании не стали прекращать продажу билетов или отзывать лицензии. Наверное, в частности, именно из-за такого попустительского подхода владельчик магазинчика в небольшом городе Сандерленд пошел навстречу Джерри, который предложил ему участие в их пуле игроков за возможность покупки лотерейных билетов в больших количествах. И понеслась. Джерри приехал со своей женой через несколько недель. Они нашли еще один аппарат по печати билетов в дайнере неподалеку и стали работать в обычной схеме. Целый день печатали и покупали, и распечатывали билетики. После розыгрыша шли в близлежащий отель и сравнивали комбинации с выигрышными. Пересчет билетов на 70 тысяч долларов занимал целых 10 дней по 10 часов в день. Они не выходили из комнаты, разве только чтобы поесть. Потом они обкэшивали свой выигрыш и возвращались домой с проигрышными билетами и складировали их в сарае. В первую же игру они купили билетов на 120 тысяч долларов и каждый раз увеличивали ставки, пока не дошли до астрономической суммы в 720 тысяч за розыгрыш. В начале Мардж испытывала мандраж от того, что они делали ставки на такие суммы, но потом эти ставки превратились для нее всего лишь в цифры. На самом деле, по правилам лотереи, клиенты не могли сами распечатывать билеты, это должен был делать владелец точки продаж, но Джерри обошел это правило, потому что он сделал владельца членом своей корпорации и как бы тот нанимал их для печати билетов. За 5 лет игры они сыграли от 6 до 9 раз в год и никогда не отклонялись от привычного плана. К 2009 году они выиграли около 20 миллионов долларов, то есть после налогов и расходов им осталось где-то около 5 миллионов. Но их жизнь мало изменилась, они жили в том же самом доме, как раньше, собирали семью на Рождество, ну и как-то Мардж вывезла всю семью на частном самолете на отдых на Ибицу. Но при этом она по-прежнему вручную мыла тарелки, ей даже не приходило в голову купить посудомоечную машину. Надо сказать, что в это самое время экономика США переживала трудные времена. Как мы помним, там в 8-9 годах был кризис, и занятие Джерри поддерживало на плаву и его семью, и семью его детей, и семьи их друзей. Кто-то из них оплатил образование своих детей, кто-то погасил долги, кто-то потратил средства на путешествия, кто-то купил новый дом, а кто-то просто взял и изменил свою жизнь, разведясь со своей женой, например. Иногда кто-нибудь из его соучастников, Джерри спрашивал, долго ли это будет продолжаться и не заигрались ли они, потому что у них-то были отличные результаты, они проиграли всего лишь 3 раза, но Джерри говорил, что он будет доить эту корову, пока она не перестанет давать молоко. Но в то же самое время студенты из MIT тоже не сидели на месте, они разрабатывали планы по оттеснению конкурентов. Они-то видели, что их доходы постепенно падают. Они заработали около 3,5 миллионов долларов, но при этом поняли, что они не хотят делить выигрыши с аналогичными пулами игроков. И разрабатывали планы, как нейтрализовать конкурентов. И на самом деле поняли, что в правилах есть еще одна лазейка, которая позволяет это сделать. Вместо того, чтобы ждать ролл-дауна, его можно было спровоцировать. Как мы помним, по правилам ролл-даун происходил тогда, когда джекпот переваливал за сумму в 2 миллиона долларов. Так вот, иногда такого не происходило. Поэтому, например, в августе 2010 года, когда было продано билетов на 1,6 миллиона долларов и создавалось впечатление, что продажи не достигнут суммы в 2 миллиона, Харви и его команда решили воспользоваться шансом и в следующие 3,5 дня до розыгрыша купили билетов на 1,4 миллиона долларов. Это было сделано слишком быстро, и компания-организатор не успела объявить о наступлении ролл-дауна, и, соответственно, конкуренты Харви не стали покупать билеты. В этот раз студенты выиграли 700 тысяч долларов. Неплохой навар, да? Ну, анализируя результаты этого розыгрыша, конечно, лотерейные работники поняли, что это было сделано специально, и что одна из групп участников спровоцировала ролл-даун, но наступление ролл-дауна, но не стали предпринимать никаких мер, а всего лишь установили новое программное обеспечение для того, чтобы оперативнее отслеживать объемы проданных билетов. Сам факт того, что кто-то спровоцировал ролл-даун, привел Джерри в бешенство. Ведь одно дело — это использовать систему, выигрывая, а другое дело — это манипулировать правилами. Поэтому в следующий такой раз он хорошо подготовился, и такой случай не заставил себя долго ждать. Это произошло ближе к Рождеству, когда многие точки продаж были закрыты, и народ неактивно покупает билеты. Поэтому, узнав, что внезапно некоторые магазины стали продавать большое количество билетов, Джерри помчался сам покупать билетики. И он успел купить их на 45 тысяч долларов и выиграл 200 тысяч. И, кстати, когда он распечатывал эти билетики в том магазинчике, где он обычно их покупал, кто-то постучался в дверь, хотя магазин был закрыт. А когда Джерри открыл дверь, перед ним стоял молодой человек, который представился и вежливо предложил объединить усилия и играть поочередно. Это был представитель как раз одной из групп конкурентов, но Джерри принципиально отказался. Вся эта история стала, конечно же, широко известна. Организаторы поняли, что стало происходить что-то необычное, пошли слухи, этим заинтересовались репортеры, они стали собирать информацию и факты для статей. Казначей штата объявил о расследовании и разразился полноценный скандал после того, как информация просочилась в газете. Некоторые точки продаж прикрыли, у некоторых забрали лицензию, и штат объявил о закрытии этой лотереи в течение года и также ввел ограничения на продажу билетов. Но Джерри с Мардж решили не сдаваться, и они не считали никоим образом себя никакими мошенниками, потому что если кто и, собственно, наживался на лотерее, это были организаторы, которые оставляли себе 40% собранной суммы. Мардж и Джерри решили продолжать играть, пока есть возможность. Но после того, как газеты напечатали еще пару статей, Джерри решил дать интервью и рассказать о нарушениях правил со стороны например, группа студентов, которая вызвала Roll Down в 2010 году, манипулируя объемом продаж билетов. Это привело к еще одному расследованию. Были опрошены сотни сотрудников, свидетелей, проанализирована куча документов, и эту лотерею благополучно прикрыли. Джерри и Мардж последний раз играли в 2012 году, и за 9 лет своей игры они выиграли 27 миллионов долларов в двух штатах и заработали для своего пула игроков около 8 миллионов. Кстати, расследование не выявило никаких значительных нарушений, только ряд злоупотреблений правилами. Но это вполне естественно. Оно подтвердило, что сотрудники компании, организаторы всего лишь смотрели на некоторые вещи сквозь пальцы. А если вернуться к цифрам, то за 7 лет существования лотерея принесла казне штата 120 миллионов долларов. И, в частности, это произошло благодаря большим ставкам пулов игроков. И на их долю пришлось проданных билетов на сумму 40 миллионов долларов, из которых 16 оставил себе штат. Поэтому, в общем-то, права маленьких игроков не ущемлялись, и вероятность выигрыша не уменьшалась никоим образом. И на самом деле вся разница была всего лишь в количестве шансов. Поэтому на самом деле лотерея работала так, как должна была, и, может быть, даже лучше, потому что она привлекала больше богатых игроков, чем бедным. Сейчас Джерри 79 лет, и он иногда играет в Powerball. Это известная американская лотерея с огромным джекпотом, но очень редко. Так что рано или поздно вечеринка заканчивается, и все расходятся по домам. Спасибо.